Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Должны ли мечтать христиане? Все ли желания, рожденные внутри нас, плохи? Может ли Бог помещать внутри нас свои планы и видение, или видение? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях жизни евангельских верующих. Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божья» Петр Морозов. Петр, привет.
Здравствуй, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Вот. Видение или видение? Как ты?
Ты знаешь, я тоже сегодня обдумывал вот это про видение, но если сказать немножко по-другому про видение, то и смысл более отчетливым становится таким. Про видение. То есть как будто он видит наперед. Да, вот, так что...
Предвидение и так далее. Ну что ж, друзья, сегодня будем говорить про видение, видение, про мечты. Мечтают ли андроиды электроовцы, мы уже оставим почившему Филиппу Киндреду Дику, а сами будем с вами говорить о нас, грешных и не находящихся в фантастической реальности, хотя иногда реальность настолько фантастична, что кажется, что, в общем-то, ну куда уж как бы дальше-то. Поэтому сегодня, друзья, мы поговорим о мечтах, мечтаниях и так далее. И напишите нам, пожалуйста, непосредственно под трансляцией, ответьте на вопрос, могут ли мечтать христиане? Вообще вот для чего мечты и зачем они нам нужны? На самом деле вопрос такой вот, в общем-то, не рядовой. И для нас очень важно сегодня, наверное, понимать, в общем-то, куда мы стремимся, что мы делаем. Вот. И, соответственно, в этом нам поможет пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов, появившийся вот, как мимолетное видение, как пел классик. Да, вот. Вот это мимолетное видение сегодня будет отвечать у нас за мечты. И вот скажи-ка мне, дорогой пастор, а ты по характеру мечтатель или реалист?
Ну, наверное, я больше реалист, чем мечтатель. И, хотя я очень люблю уноситься в прочитываемые книги, но когда я возвращаюсь, я становлюсь вот таким реалистом вплоть до... Ну, прям отсекаю даже некоторые свои мечты, которые, казалось бы, мне вот, ну, на первый взгляд очень неплохие, но до реализации их часто не доходит дело. Вот, поэтому я мечты как оставляю как мечты, а планы как планы. И, в общем-то, скорее я на реалиста больше похож.
Реалист. Знаешь, у меня очень интересную цитату сегодня нашел. Искал, у меня есть такая рубрика в телеграм-канале «Цитата дня», в которой я даю свои комментарии. Я очень люблю прокомментировать умные мысли. И французский писатель Даниэль Пинак, мне понравилось, как-то написал: «Парадокс чтения, оно уводит нас от реальности, чтобы наполнить реальность смыслом». И так что, мне кажется, это очень, очень точная мысль сегодня. О чем вообще, скажи мне, Петр, может мечтать пастор церкви? Ну, кроме, понятно, зарплаты, нового большого здания и, собственно, как бы большого количества занятых мест церкви.
Ой, ты знаешь,
я просто тебя отрезал, и вроде как мечтать не о чем.
Нет, нет, ты понимаешь, что это все атрибутика, это все, ну, как бы... Я бы сказал, что это внешнее, напускное, то, что на самом деле не беспокоит сильно. Реальность простая. Я мечтаю об отношениях в церкви, о близких, искренних, глубоких отношениях, где нет места ревности, сплетням, подковерной возне. И в каких-то моментах мне кажется, что все так и есть, но... Реальность меня возвращает из моих обманных состояний. Я вижу, что люди просто люди, и в церкви как нигде проявляется вот неспособность людей выстроить правильные, глубокие, серьезные отношения. Из-за страхов, может быть, из-за сомнений, из-за маловерия. В общем, мы остаемся людьми, и мы остаемся вот в этом смысле не до конца способными очень глубокому и серьезному общению. То есть здесь я скажу так, что возможно, это возможно, пока я вижу, как это, да, на практике, это возможно лишь в небольших группах и достаточно большое время. Если же это большой коллектив, то отношения выстраиваются довольно-таки поверхностно, и тогда это возможно соблюсти мир. Вот. Но я мечтаю, чтобы в нашей церкви, там вот в этой небольшой церкви, человек там 45-50, чтобы мы выстроили эти отношения, мы не боялись друг друга, наоборот, доверяли и имели способность, не осуждать в первую очередь, а поддерживать, не искать виноватого, а спрашивать, почему так получилось, да, и как помочь человеку. Вот, мы обвиняем часто, потому что боимся. Вот. И мне хочется, чтобы люди перестали в этом смысле бояться, перестали, что их осудят, что их обидят, что их как-то оскорбят. А если это случилось, то были бы способны на восстановление, там, на прощение, на снисхождение, на обсуждение этих всех болезненных вопросов. То есть это большая, кропотливая работа, которая не делается за один раз. И это моя мечта. Такой коллектив здоровый, искренний и, в общем-то, способный прощать ошибки. Вот, собственно, вот такая моя простенькая, незамысловатая.
Да вы, батенька, смотрю, идеалист. Ну что ж.
Есть немножко. Есть,
да. Немножко. Друзья, давайте с вами подумаем, нужно ли нам мечтать или мечты нам мешают. Напишите, пожалуйста. Может быть, у нас есть огромное количество там, связанные с мечтами, установившихся каких-то мифов и иногда предрассудков. Да? Давайте попробуем пройтись по ним и увидеть вообще, что такое, зачем мечтать и не мешают ли нам мечты. И, Петр, скажи-ка, как ты думаешь, почему у нас вообще к мечтам такое негативное отношение в обществе? Почему слово «мечтатель» превратилось в ругательное?
Ну, из-за синодального
пустой перевода. Пустой мечтатель.
Из-за синодального перевода, да, я думаю, в большей части. Еще потому, что, это моя теория, да, она может быть неправильная. Вот здесь я могу сказать тебе, что в силу того, что люди, способные, романтики, способные на большое, да, на какие-то серьезные большие шаги, они же всегда очень слабые в части жизни. А в церкви, как и в любом коллективе, заправляют всегда люди серьезные, административно настроенные, такие сангвиники деловые, которым вот эти мечтания все, до лампочки. Нужен хор? Давайте сделаем хор. Нужна воскресную школу сделать? Давайте сделаем. И не важно, что там с поломатыми какими-то вещами идет это все. Важно, что идет, это есть. И слава Богу, говорим мы. Вот. И поэтому, наверное, у нас люди, которые обжигаются, ломают крылья себе, они перестают мечтать, некоторым просто не дают мечтать, потому что сразу, придя в церковь, людям говорят «пустой мечтатель», и это уже ругательно из-за синодального перевода, потому что, собственно, вот этот самый «не мечтайте о себе» в греческом тексте, если я все правильно помню, «не думайте о себе высоко» в смысле мудрости.
Погоди, ты куда ты полетел-то вообще?
Да, Вот. Но, в общем-то, из-за того, что церковь в большей части становится организацией, чем коллективом, который выращивает или, скажем так, способствует развитию личности, вот, поэтому мечтателей и мало, и их не особо уважают. Вот. Это было всегда. И один из самых ярких примеров мечтателя для нас это будет Иосиф. Вот действительно, в кого Бог вкладывает мечту, она в нем находит отражение, она ему нравится, но она как ему, как испорченному человеку, как грешному человеку нравится совсем не так, как хотелось бы Богу. Но коллектив, который вокруг него, эту мечту в корне пытается пресечь. Ты помнишь, да? То есть это была его мечта, она ему нравилась, он с ней делился. Да, она была эгоистичная, она была наивная несколько.
Ну, ты, мне кажется, вот, ты полез вообще в такие дебри. В чем здесь мечты, когда Иосиф видел и имел очень четкое, ну, как бы, откровение от Бога, да? В чем здесь мечты? О чем он мечтал-то вообще?
Не перейдем.
Он мечтал, например, выбраться из ямы живым. Я понимаю, он мечтал, там, не знаю, там, выбраться из рабства, стать снова свободным человеком.
Не было там ничего четкого. Ему был сон, что братья ему поклонятся. Ему это дико нравилось. У него не было понимания, почему.
Где ты это взял-то вообще? Ты мне объясни. Откуда ты это взял, что ему это дико нравилось? Вот мне очень интересно. Это знаешь, почему? Это как раз потому, что Библию читают такие мечтатели, как ты. Вот. Они что-то читают там, прочитали про... Он говорит, знаешь, это как... Я, не поверишь, я в одной церкви, просто в церкви было... Я попал в церковь, которую проповедовали на один и тот же стих, проповедовали на двух собраниях. Значит, утром и после обеда. И вот, значит, на одно и то же место, когда, значит, учитель, мы ловили там рыбу всю ночь, ну, как бы ничего не поймали. Но по слову твоему я закину сеть. И вот смотри, мне повезло просто. Для меня это какой-то такой был духовный экспириенс. Один, значит, проповедник сказал, он говорит, ну, посмотрите, Петр вообще не верит Христу вообще, совершенно не доверяет ему. Говорит, ну, по слову, ну, говорит, ну, что вот пришел, ты же не рыбак, ты же не знаешь, мы тут вкалываем, а ты тут, конечно же, учитель закона пришел и рассказываешь нам. Ну, ладно, сейчас вот мы закинем сеть и увидишь. Второй проповедник с точностью, да наоборот, посмотрите, Петр, он профессионал, он рыбак, но, он говорит, он так откликнулся на зов Христа, ну, по слову, ты его закинем сеть. Вот поэтому и получаются самые разные трактовки, ты уж извини.
Но ничего страшного, я тебя прощаю. Человек не всегда, не всегда можно правильно параллели переводить. Но я тебе скажу так. Младший брат в семье, которому снятся сны определенного характера, который определенным образом доносит их до братьев, так что вызывает определенные отношения к нему, это всегда, это как, ну, если хочешь, это как мечта. Мечта любого брата. Ты поверишь, я не знаю, ты младший брат, старший брат?
Младший.
Младший, ой, тогда тебе мечты Иосифа совершенно понятны. То есть у меня тоже был старший брат.
Вообще мечты совершенно понятны.
Старшие братья двоюродные, у меня есть семья и девчонки средняя, младшая и старшая. И я могу тебе сказать, на кого средняя и младшая равняются. Я могу тебе сказать, на кого я равнялся, какие мечты были. Были мечты стать такими, как вот старшие, вот как они. И в этом ничего удивительного нет. Поэтому я могу, наверное, с определенной долей вероятности сказать, что когда Иосифу приснились эти сны, возвращая тебя к этому отрывку, то, скорее всего, ему это нравилось, потому что у него было и желание стать как братья, и тут оказывается, что он может стать чем-то большим и кем-то большим, и он не видит за всеми этими снами чего-то большего. Да? К этому мы вернемся. Но пока, хочу тебе сказать, пока у него есть мечта, и она вот такое, вот такая мечта, и он ею делится. Поэтому и он делится ею особенно, потому что он человек испорченный, человек греховный. И в церкви, представляешь, появляется какой-то мечтатель, у которого что-то, какой-то вот есть какая-то мечта, он это рассказывает, и он рассказывает это так же, как Иосиф. И, естественно, в церкви коллектив такой же, как братья, они быстро обламывают ему крылья и ставят его на место. Ну, никто не бросает в яму, конечно, и не продает, но что-то похожее иногда происходит с мечтателями в церкви. Их как только не называют, да, там, да, пустой мечтатель, да, это. Но я тебе так скажу, что в моей жизни мечты некоторые сбылись. Они сбылись не так, как я мечтал, но они сбылись. Не знаю, почему они приходили мне в голову и почему именно это приходило мне в голову. Но когда это случалось, я вспоминал то, что было в молодости. будучи молодым христианином, совсем молодым, и не думая, что я буду когда-то пастором, я мечтал построить здание церкви. Огромное здание церкви построить. Прям я уже продумывал, где будет баскетбольный зал, где будет гараж, где будет зал поклонения, сколько этажей будет здание. То есть я прям все продумывал. Не знаю, почему я это продумывал. Почему именно мне приходило это в голову. Но это было в моей голове. И когда там, допустим, 11 лет назад, когда мы купили здание, и мы начали ремонтировать вот это здание и строить, по сути дела, здание церкви, я вспомнил. Да, это не то, о чем я мечтал со своими масштабами. Это было совсем за другие деньги. Но я строил здание, здание церкви. И в каком-то смысле моя мечта сбылась. Поэтому мечтателей надо беречь. И надо в эти мечты более подробно расспрашивать, понимать, а вдруг их Господь заложил в человека? А вдруг как в Иосифа? И, может быть, просто испорченность человека не дает ему возможность увидеть, что за этой мечтой стоит. Что, возможно, за этой мечтой стоит нечто большее, чем сам, ну, хочет человек. И мне кажется, именно поэтому, что мы не готовы согласиться с тем, что мечтание может вкладывать Господь, именно поэтому мечтателей рубят на корню. Вот. И, кстати, напрасно, потому что те же, кто рубят, свои мечты пытаются воплотить в церкви. Ну, может быть, более прагматично, наверное. Вот. Так что вот так, мне кажется.
Я вообще знаю, где мечты становятся реальностью. Это у нас на Telos Media, потому что наши мечты о том, чтобы наши передачи помогали нашим слушателям, нашим зрителям, нашим подписчикам. И это для нас очень радостно, когда вы пишете комментарии и когда вы рассказываете о том, как наша передача вам помогает. Самая главная амбициозная мечта – это то, чтобы каждый человек, услышав наши передачи, мог прийти ко Христу и мог обрести вот это счастье, и чтобы его мечты о полноценной жизни воплотили жизнь. И поэтому, друзья, мы очень благодарны за вашу поддержку, за то, что вы пишете нам, за то, что вы заказываете и говорите о каких-то темах очень важных, то, что у вас болит, то, что вам нужно сейчас, то, о чем вы сейчас размышляете. Конечно же, мы очень рады вам помогать, и конечно, мы очень рады вашей помощи, когда вы нам оказываете поддержку. И мы нуждаемся в вашей материальной поддержке, в том числе в описании к этому эфиру, вы к этому видео можете, вы найдете ссылочку, можете нажать на ссылочку, пройти по ней. Вы можете выбрать разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму. И эта сумма, в общем-то, будет воплощением чьей-то мечты, в конце концов, да, потому что, может быть, какой-то человек мечтает найти тех людей, которые бы ему помогли, а мы часто беседуем с нашими слушателями, потом в комментариях, в личном общении, и помогаем, и стараемся помочь тем, чем мы можем помочь, по крайней мере. Поэтому, друзья, большое спасибо, что вы часть нашей большой мечты о том, чтобы Евангелие Иисуса Христа достигло каждого человека в этом мире. Вот у нас такие амбициозные мечты на Telos Media, и вы часть этой мечты, поэтому проходите по ссылочке, поддерживайте нас, разовое ежемесячное пожертвование, можете выбрать любую сумму. Мы с вами, а вы с нами, и мы большая команда, большая команда под главою Христом, да, для того, чтобы люди слышали Евангелие и получали помощь прямо здесь и сейчас. Спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем о мечтах. Сегодня у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Знаешь, вот вспомнилась мне одна цитата Алана Фицджеральда, который считал, что «преследуй мечту, чтобы мечта не преследовала тебя». Как ты относишься к такой цитате?
Ну, в общем-то, все правильно. Знаешь как, это вот эффект незавершенности. Если ты там не закончил институт, у тебя осталось полгода или год, это всю жизнь будет тебя преследовать. Ты будешь сожалеть о том, что не доделал. Это надо доделать. И поэтому, если есть мечта, надо попробовать ее реализовать. Может быть, она покажется сумасшедшей или нереализуемой, но попробовать надо. Вот моя мама говорила так: убежать, может, и не убежим, но пробежаться стоит. Вот.
Тогда должны ли и могут ли мечтать христиане? Или вот, ну, христиане, у нас есть Библия, у нас есть четкие руководства духовные на нашу жизнь, на служение церкви, и что там мечтать-то?
Слушай, я тебе так скажу, библейские герои – большие мечтатели. Я тебе назову двух человек, которые ты…
Опять Иосиф будешь?
Нет. Помимо Иосифа, еще двоих, вот, которые прям вот, ну, совершенно очевидно мечтатели. Это Моисей и апостол Павел. То есть это два человека, которые имели мечту, она ими двигала. Вот Павел хотел донести как можно для больших людей Евангелие, и у него была еще одна мечта, помнишь, да? Его мечта была, чтобы все его спаслись, там, все иудеи спаслись, да? У Моисея была мечта вывести свой народ, избавить свой народ. Началась она, когда ему было 40 лет, тем, что он убил египтянина, а продолжилась она еще через 40 лет, да, вот, когда уже Господь подключился. И он, может быть, не знал, как это все воплотится и насколько масштабно все будет. Но его мечта была, и она начала исполняться. И поэтому, когда меня спрашивают, может ли христианин иметь мечты, должен ли он их иметь, и должен, и может, и надо прислушиваться в себя, всматриваться, вникать и в себя, и в учение, и слышать Господа, и пытаться понять, что же Господь вкладывает в нас. Потому что, отрицая вот попытки, знаешь, вот мы все время концентрируемся на каких-то негативах, ну, типа, вот написал Иаков, что, как это, не руководитесь страстями, да, то есть пусть страсти вас не поглощают. И все, и мы мечту и свои желания быстро к страстям приписали, и все. И мы ничего не желаем, ничего не хотим, только Божьего, только Божьего. Подождите. Мы образ и подобие Бога. Его фантазии не наши фантазии. Но давайте подумаем, какие масштабные мечты он может вкладывать в нас. Вот, с кафедры все так и льется, да, что, мол, типа, горящих кустов много, но не все их видят. Так мы и не даем их видеть, мы запрещаем их видеть, мы запрещаем мечтать, смотреть на будущее, предпринимать какие-то шаги, вот. И в этом смысле мне казалось, что церковь – это место, где люди развиваются, где люди, имея мечту, приходят, получают поддержку и пытаются что-то сделать, то, что Бог в них вкладывает. Мне так всегда казалось. Может быть, не так я мог это сформулировать лет 15-20 назад, но, знаешь, если бы не церковь, которая поддержала меня когда-то, то я бы не стал бы проповедником. Вот. Потому что первая моя проповедь длилась, ну, минуты 3-4. Вот если бы не снисхождение и любовь.
Задержался.
Да, наших братьев и сестер. Может быть, я бы не состоялся. Но то, какую поддержку мне оказали и помощь эмоциональную, меня вдохновило, и я поехал, в тот же день купил учебник по риторике. Вот, вот после той провальной проповеди я сказал себе, не я буду, да, потому что это надо делать. И, может быть, знаешь как, отвечая на вопрос, должна ли быть или может ли быть у христиан мечта, я думаю, да. Думаю, да, и нужно, наоборот, поощрять мечтать. Мы все любим помечтать, какие-то мечты несбыточные, но мечтать, делиться мечтами и спрашивать у Господа там, видение, да, потому что, возможно, наши мечты являются частью огромного плана, который есть у Господа, и Он таким образом его исполняет через нас. И вот здесь, вот знаешь, вот притча о талантах, она, ну, должна нас немножко насторожить. У Льюиса есть замечательная фраза, что мы будем отвечать не только за то, что сделали плохого, но за то, что не сделали хорошего. И сколько талантов мы зарыли, сколько мечтаний, сколько всего хорошего, к чему побуждал нас Дух Святой, и мы вот это все быстро отодвигали и говорили, нет, это страсти, это наше желание. Возможно, это не наше желание. Возможно, это Бог вкладывает. Это надо спрашивать, молиться, идти навстречу, пробовать, и в этом смысле ничего не бояться. Мы и так ошибемся. Так, может быть, в хорошем попробуем что-нибудь для себя. Конечно, должны быть, конечно.
Да, давай попробуем тогда уж поразмышлять над тем самым местным писанием, которое ты в торопях пытался нам толковать. это ну, послание к римлянам апостола Павла, 12 глава, собственно, 16 стих, будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Ну, там дальше идет 17 стих, да, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. То есть это значит прямой запрет на мечты. О чем здесь вообще предупреждает Павел?
Значит, ключевыми словами здесь не высокомудрствуйте и о себе, не будьте высокого мнения. Вот ключевое понятие. В чем состояла ошибка Иосифа? Она заключалась в том, что он сконцентрировался на том, каким он будет. И в этом смысле он мечтал о себе. И это была вот та самая часть, которая не дает в коллективе мечтателю развиваться. То есть коллектив ему не дает. Это какой-то эгоистичный взгляд, наивный взгляд. Да? И в этом смысле Павел совершенно прав. И нам нужно учиться смотреть на то, что помещает в нас Господь, несколько шире, чем наши эгоистичные амбиции. Да? То есть не смотреть на то, какими мы будем, а смотреть, что Господь хочет сделать через это мое желание. То, что Иосиф стал великим, безусловно, но это отошло на второй план и со спасением семьи, и с примирением семьи, и со всеми многими другими вещами. То есть поймите, то, какими мы станем, какими мы, может быть, себя видим в наших мечтаниях и амбициях, это уйдет на второй и третий план в сравнении с тем, что Господь через нас сделает. И в этом смысле совет апостола Павла совершенно прав. Не высокомудрствуйте о себе. Но это значит, не значит не мечтайте. Это не значит не пробуйте чего-нибудь большого. И знаешь, еще есть одна интересная мысль. Почему вот таких мечтателей пустых, они иногда мечтают о том, чего человеку ну, вот сейчас вот невозможно сделать. Да? Мечты Иосифа оказались действительно какими-то несбыточными, чтобы старшие братья, отец и мать поклонились. Вот. И тогда мы начинаем понимать, что когда Бог вкладывает в нас мечты, эти мечты будут несколько больше наших ресурсов. И чтобы мы понимали, что мы одни их точно не сделаем, что нам нужна и помощь Бога, и помощь людей, которые рядом с нами, и помощь обстоятельств, и чтобы мы видели вот этот весь большой-большой, ну, я скажем так, как это правильно сказать, большой процесс, частью которого мы являемся. Это не только мечта о нас, это мечта о том, что делает Бог в церкви, в нашем районе, в нашем городе, в мире вообще. И мы являемся частью вот этого большого процесса, который, или созидания, которое Бог, ну, который Бог творит. Мы соучастники Его творения, чего-то интересного. Но каждому из нас что-то дается. И мы вот свой участочек, мы имеем право мечтать, и мы имеем право делать. Но вот это может испорчено быть вот эгоистичным нашим амбициозным взглядом, что я вот такой. Ну, я могу быть любой, там, да, мудрый, немудрый, глупый, и все мои качества, в которые Бог меня закладывает. А я, очевидно, ну, то есть я много раз сказал сегодня «я», мой папа говорил, что я последняя буква в алфавите. Это, кстати, к этому стиху очень подходит. Вот. Так вот, хочется сказать, что мы разные, у нас дары разные, мы используем их по-разному, и мечты у нас могут быть немножко вот разниться. Да? Вот. Одна из самых вот плохих вещей, наверное, которые происходят в церквях, простите меня, вот, ну, сколько раз я говорил об этом, но это как пример очень хороший. Написал Иаков: «Немногие делайтесь учителями, да, а мы всех братьев на кафедру гоним». Ну, всех. Каждый брат должен говорить. Вот. И это вот одна из тех вещей, которые должны нас немножко насторожить и сказать, что у всех разные мечтания, у всех разные дарования, у всех по-разному немножко. Вот. И думать о себе, ну, в этом смысле высоко можно, но мы такие, какие мы есть. Принять себя частью чего-то большого и воспользоваться помощью Бога и команды, которая рядом есть. Пусть даже у Иосифа была удивительная команда, которая ему удивительным образом помогла. Но, в общем, это надо понимать, что иногда в нас закладывают мечты, которые мы сами самостоятельно, своими силами точно не сможем сделать.
Знаешь, Андрей Амьель как-то писал, что мечта – это воскресение мысли. И где-то я с ним согласен, да, потому что часто мечта – это то, что позволяет нам заглянуть дальше нашей прагматичности. Оно противоречит иногда нашей прагматичности. И прагматичность иногда пытается наши мечты как-то обрезать, да, крылья мечты. Но, вот знаешь, мне к восточной христианской традиции, там, православной традиции, очень развита была такая, и до сих пор развита, такое монашеское влияние, ориентированное на аскетизм, и мечта как раз ассоциируется с прелестью. Вот это прельстило тебя, захватило, все твои мысли не о том. То есть, по сути, прелесть – это такое влечение греховным. Насколько это, по-твоему, верно?
Ну, слушай, мы можем быть увлечены какими-то страстями греховными. Об этом много предупреждений. И знаешь как, если я мечтаю о танце живота, ну, конечно, то есть, в общем, тут даже не надо ничего объяснять, и так все понятно. Но практика, с которой я сталкиваюсь в церквях, она бывает совершенно другой. Люди не о плохом мечтают, а о хорошем. Им обрубают крылья не в плохом. И знаешь, как это все обосновывают? Обосновывают это гордыней. Ты гордый. Ты не знаешь, тебе надо еще вот столько-то претерпеть. Вот. И обломав раз, обломав два, человек больше не возвращается к своим мечтам. То же самое делает сатана. Это очень интересный процесс, ну, в смысле, не интересный процесс, это интересно рассмотреть, как это бывает. Недавно мои друзья помогли мне воскресить мою мечту, да, и они прям буквально воскрешали ее, заставляя меня вспоминать о том, каким я был в детстве, о чем я мечтал в детстве. А сейчас они спросили меня, о чем ты сейчас мечтаешь? Я сказал, ни о чем. И они сказали, слушай, ну а как так, вот еще там год назад, два года назад у тебя были мечты. Они мне стали напоминать то, о чем мы разговаривали, о чем мы говорили. Да? И я начал вспоминать, да, из детства какие-то эпизоды, да, я всегда хотел быть таким и таким. И вот мои друзья помогли мне, провели меня как-то через какой-то процесс и воскресили во мне мои желания, мои мечты, которые Бог еще с детства закладывал какими-то особенными событиями, особенными желаниями. Просто я тогда так на это не смотрел. Оглядываясь назад, мы можем увидеть, что Бог проделал в нашей жизни, да, и какими мы стали, и как Он наши желания, наши мечты, хорошие наши желания, хорошие мечты пытался воплотить в нашей жизни, и к чему они сейчас пришли, да, и какие мы стали. Вот. Так вот, что делает сатана? Сатана погружает нас в суету этих дней, в суету этих проблем, окружает нас задачами, негативными событиями, как хочешь, там, людьми, которые высасывают энергию. Лишь бы мы забыли о своих мечтах. Лишь бы мы приземлились и видели вот только то, что вот видели день зарплаты, там, как знаешь, жили как в дне сурка. То есть вот одно и то же. Там. Работа, дом, работа, дом, работа, дом. Дети, там, школа. Это прекрасно. Вот, чтобы мы не поднимали своего носа и не поднимали. Главное смотреть то, что на земле. Главное видеть то, что под ногами. Смотри под ноги, не упади, не поднимай голову, не смотри на небо. Прекрасный образ. И представляешь, если так сатана действует, то в некоторых церквях так служители действуют. Смотри под ноги, а то не упадешь, не надо тебе мечтать ни о чем. Какие там служения, гордый ты. Вот примерно так я это вижу иногда.
Угу. Ну, у нас есть комментарий как раз и непосредственно про Иосифа, хотя у нас был уже эфир, по-моему, и не один про него. Алла написала, разве Иосиф, рассказывая сны, возвышался? И да, разные вещи о себе мечтать или мечтать, иметь идеи по благовествованию, например, или пробовать осуществить их.
Ой, слушайте, я не знаю, я понимаю, что многие люди благочестивее меня, но мои мечты всегда связаны со мной. Вот правда, я должен был построить церковь, я должен был стать журналистом, я должен был стать летчиком, там, я должен был стать ветеринаром. То есть это всегда было связано со мной. И мой эгоизм всегда мешал увидеть то большое, что Бог в меня вкладывал. Но для этого есть люди, для этого есть здоровые общности, как церкви здоровые, да, которые помогают увидеть, что ты часть чего-то большого, там, да, и что Бог может вплести твои желания, твои мечты, твою страсть в ту картину мира, которую он плетет. Да. Если хочешь, можем взять образ братьев Стругацких. Подожди, как же этот роман назывался? Когда каждый из нас созидает какую-то часть большого храма. Да. Так вот мы, то полотно историческое, которое происходит...
Нет, ты имеешь в виду храм Изи Кацмана из Града Обреченного.
Из Града Обреченных, да-да-да. Мы часть того
там, полотна... Слушай, там вообще, если говорить про Изю Кацмана, это же ну, храм такого гуманистического человечества, да, такой. Вот каждый да. человек – часть этого общности людей, каждая часть этого храма. Да,
да Изя Кацман, давай его оставим. Мне сам процесс очень нравится, как его подход. Мы часть того полотна исторического, который плетет Бог. И мы либо выполняем то, что он нам дает. А как он дает? Понимаешь, у меня такое ощущение, что о Боге думают как о том, кто вот обязательно заставляет пинком под зад, вот прям вот жестко, строго делать то, что не нравится людям. Это какое-то кошмарное представление о том, кто нас любит и кто нас искупил. То есть, понимаешь, вот ощущение такое, что Бог заставляет нас делать то, что нам не нравится. Подождите, но он вкладывает в нас что-то хорошее, мы его образ и подобие, и нам иногда бывает, представляете, случается, что нам нравится хорошее и доброе. И что же с этим делать? А мы так привыкли отказывать себе в нормальности наших желаний, что прям просто вот все...
Вот, кстати, вопрос очень важный. Все ли желания, рожденные внутри нас, плохие?
Конечно, не все, Игорь. Ну, конечно, не все. Ты любишь детей? Хотел детей, хотел семью. Что, плохие желания? Хотел работать и реализовать себя как человек, как личность. Плохое желание, нет? У тебя есть много желаний, касаемых других людей, и причем хороших желаний. Конечно, прекрасные, замечательные. Почему мы говорим, что наши желания – это всегда зло и плохо? Это какой-то, знаешь, однобокий подход. Вот. Я чуть не сказал кретинизм, простите меня, но иногда хочется так и сказать. Мы ограничиваем себя и говорим, да у нас только плохое желание. Ничего подобного. У нас есть дружба, у нас есть любовь, у нас есть желание милосердствовать, помогать. И у нас есть, мы побуждаем и Духом Святым в разных аспектах. И это, причем внутри рождается нас. Мы любим, мы плачем с плачущими. Да? Нам не надо заставлять плакать с плачущими. Мы плачем, наше сердце разрывается от некоторых событий, которые происходят. И это все доброе и хорошее, что есть в нас. И почему-то мы вдруг говорим, что только плохое в нас. Ничего подобного. В нас много хорошего. В нас много плохого. Мы способны рождать плохое. Но не надо отказывать себе в том, что Господь побуждает нас к добрым вещам. Надо быть внимательным, наоборот, к этому. Ну, понимаете, это вот удивительный момент. Как получается, что мы угашаем Духа Святого? Мы именно так и угашаем Духа Святого, когда мы не восполняем те добрые желания и побуждения, которые Он в нас помещает. Мы его так и поугашаем. Вот просто не сделал раз, не сделал два, не сделал три, и все, и забыл. И получается, что сказав себе, что в нас не может быть ничего доброго и хорошего, мы отказываем Богу в том, чтобы Он нас побуждал, обращаясь к нашему сердцу. Это какой-то, мне кажется, вот однобокий, очень-очень однобокий подход к человеку. В нас очень много доброго и хорошего. Это перемешано с плохим и эгоистичным, но очень много доброго и хорошего. Вот поэтому, знаешь, как в той притче, давай мы повырываем плевела. Он говорит, подождите, не дергайте, а то вы сейчас с плохим и хорошее повыдергиваете. И нам иногда очень важно рассмотреть и увидеть в человеке много хорошего, и ради этого хорошего, может быть, не начинать сейчас дергать. В это воскресенье слушал выступление одного моего молодого брата. И вот прям засмущался, да, и даже написал, что готов с ним поговорить. Еще не сказал, почему. И ты знаешь, я вот по мере размышления понимаю, что хорошего и доброго хочется сохранить, и поэтому, наверное, разговор я свой перенесу, не знаю на когда буду готов сделать так, чтобы не вырвать то хорошее вместе с плохим. Вот. Поэтому, возвращаясь к мечтам, возвращаясь к желаниям, в нас много доброго и хорошего. И важно это не затоптать. А то мы, начиная выдергивать плохое, топчем все хорошее.
Ну, смотри, в 4 главе послания к филиппийцам Павел пишет, что у стиха: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе». По сути, Павел говорит о том, что Бог хочет, чтобы у нас были желания, идеалы, цели.
Так? Я согласен. Я согласен. Говорят, у Мартина Лютера Кинга была одна большая мечта. Он так и говорил: «I have a dream». И представляете, этот человек был мечтателем. Давайте назовем мечтателем. Давайте скажем в те годы, когда он жил, что это невыполнимая мечта, обрубим ему крылья. Слава Богу, он был не в наших церквях. А то бы мы ему быстро наставили понимание того, как мир устроен. Но этот человек погиб за свою мечту, и эта мечта осуществилась.
Ну, у Мартина Лютера Кинга есть еще одна знаменитая цитата: «Если завтра конец света, то сегодня я еще посажу дерево».
Да, да. Поэтому, друзья мои, если вот этот вот принцип, который Павел использует, если есть у нас добрые и хорошие желания, давайте открывать их перед Богом, перед братьями, и пусть и мир Божий, и церковь здоровая, хорошая, помогают нам воплощать их, помогают нам развиваться, помогают нам становиться тем, кем хочет Бог, чтобы мы стали. Да? И это же не только процесс, знаешь, очищения. Вот я рассказывал, наверное, уже много раз, но еще раз очень хочется рассказать. Иногда мы святость понимаем как процесс очищения. Вот обогатительные фабрики на угольных шахтах работают таким образом. То есть тот уголь, который поднимается на гора, он очищается от породы, и таким образом он обогащается. Но это только одна часть процесса. Помимо того, что мы очищаемся, оставляем что-то плохое, мы еще и развиваемся как люди, как личности. Таланты, которые в нас есть, они требуют развития. Мечты, которые в нас вкладывает Господь, требуют воплощения. И, может быть, кто-то излишне торопится их исполнить. Это, наверное, одна часть, но кто-то вообще не собирается их исполнять. И это другая часть, и довольно-таки печальная. Потому что это говорит о том, как мы относимся к Богу. В той притче, когда раб не захотел исполнить свои мечты, а закопал свои дары, таланты в землю, да, вот, если мы оперируем этими частями, он думал о том, что Бог злой, он его накажет. Бог добрый. Давайте пробовать. Давайте реализовывать себя. И это очень важно, мне кажется.
Когда человек перестает мечтать, то что с ним происходит?
Он становится обычным человеком, без мечты. Человек без мечты.
Ну, смотри, бывают созидательные и разрушительные мечты. Чем они вообще отличаются друг от друга?
Ох!
И как их отличить друг от друга?
Это большой вопрос. И у меня, ты знаешь, похоже, на него нет ответа. Я думаю, что некоторые мечты, будучи созидательны в одном, могут быть в другом разрушительны. Да, и наоборот. Вот. Мы же не говорим сейчас, если ты спрашиваешь о мечтах, которые, ну вот, скажем, назовем их плохими мечтами, там, да, или там, недостойными мечтами. Ты же не об этом спрашиваешь. Ты спрашиваешь о том, что и хорошие мечты бывают иногда приносят разрушение. И я могу сказать, да, бывают решения, которые мы принимаем, правильные решения, которые мы принимаем, бывает такое, они приводят к отрицательным результатам. Вначале, как говорят англичане, если вы хотите, чтобы стало лучше, начинайте перемены, то сначала всегда будет хуже. И только потом станет лучше. Любая мечта, вырываясь из того контекста, в котором она находится, она сначала может разрушить какие-то устои и показаться, что она действительно несостоятельна. Но двигаясь в направлении к большему, к важному, к тому, что Бог усмотрел, она будет обретать себя и будет обрастать вот обстоятельствами, людьми, событиями, и мы будем видеть, что это все гораздо лучше, чем было.
Может ли тогда Бог помещать нас, вот этот тот вопрос, который озвучили в начале, помещать нас внутрь свои планы и видения, как это происходит, и как мы можем отличить, там, это Бог, или это вообще наша фантазия, иллюзии, не знаю.
Ну, самый верный для меня, самый такой проверочный момент, это, конечно, посмотреть назад, когда уже что-то случилось, когда уже прошло, да, потому что некоторые мечты детства, они так и остались мечтами, да, а некоторые имели воплощение в жизни, и они проявились в тех особенностях и способностях, которые есть у меня, там, да, допустим. И я могу сказать, что некоторые вещи, которые так, ну, которые проявились, они до сих пор со мной, они до сих пор являются частью моего характера и частью моих способностей, они еще в детстве проявились. И как отличить одно от другого? Ну, вот спустя время посмотреть, что получается. Получается ли, или это действительно на пустом месте мечта? А может быть, она не на пустом месте, и что-то действительно происходит. Надо пробовать. И смотреть, пробовать и смотреть, как это поддерживает небеса, как это реализуется в жизни. Какие-то мечты действительно остаются мечтами, но какие-то имеют реализацию. Может быть, мечтание слишком раннее, как у Моисея, знаешь, там. Сейчас, нет, просиди еще 40 лет, и потом ты выведешь свой народ. Нужно зреть к выполнению некоторых мечтаний. Вот. И мне кажется, что время и вот эта способность наша пробовать все, она покажет нам, что правильно, что имеет под собой основание, а что нет.
Как вообще мечты преобразуются в планы и видения?
Ну, это техника. Это любой тебе коучер подскажет. Пошаговое расписание всех идей. Значит, есть разное, от визуализации идей до просто формулировки того, что ты хочешь, что ты видишь там, да, и потом ты поэтапно раскладываешь это все на шаги. Это как раз техника, в этом большого вопроса нет. Мне кажется, каждый из нас поступал в институты, каждый из нас их заканчивал, каждый из нас проходил там, ну, ты писал курсовые работы, и там вот все поэтапно, все есть, так же и в жизни. Если мы сформулировали нашу мечту, если у нас есть вот это видение и понимание, к чему нам стремиться, то нам остается заручиться поддержкой друзей, заручиться поддержкой церкви и, конечно, небесами, и двигаться вперед, и смотреть, что будет благословлено, а что нет. И в этом смысле это самые простые вещи, о чем ты спрашиваешь. Там, слона съесть сразу не получается. Его надо есть частями, и поэтому... на это требуется время. Вот это самое большое дефицит, наверное, терпение. Терпение и понимание, что мечта, она не воплощается вот в один момент, в один миг. И надо сказать, что Бог не торопит их вот, воплощать эти мечты. Эти мечты через всю жизнь нашу проходят. Ведь в конечном итоге за всеми этими мечтами, может быть, опять эгоистичную вещь скажу, но она мне очень нравится. За всеми этими мечтами стоим мы сами. Не только то, что мы сделаем, а то, какими мы станем к моменту исполнения этой мечты. Возможно, то, какими мы станем, будет мечтаниями Бога, видеть нас воплощением Его замыслов. Его видение на нас. И мой учитель, о котором я тебе рассказывал, Макс Гоинс, он прочитал лет 15-20 назад проповедь, которую я не забуду, она со мной остается, потому что она такая уникальная, одной фразой. Подходя к концу жизни, я пытаюсь понять, что я сделал. А Бог смотрит на меня, и у меня есть ощущение такое, что Он пытается понять, каким я стал. И в этом смысле для нас... Не так важно, какую технику исполнения своих мечтаний мы выберем. Для нас важно, какими мы станем в конце пути.
Ну вот, собственно, я думаю, что надо этим мы подытожим, друзья. Мне кажется, самые важные духовные ориентиры, которые у нас есть в жизни христианина, это когда от просто мечтаний мы переходим к тому, что делаем какие-то первые шаги к реализации того, что о чем мы мечтаем, то есть к чему мы стремимся. И все это возможно во Христе, если мы будем все его приносить, всякое помышление подчинять Христу. Большое спасибо. С нами был Петр Морозов, пастор Московской Церкви «Благодать Божия». И с вами был Игорь Попов, автор ведущей передачи «Погружение». Каждый четверг в 15:00 мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Бог и Писание нам помогают их решать. До свидания. Благословит вас Господь.
Всего доброго.
«Погружение. Время изменить свою духовную жизнь».